This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир 12 раз в неделю в разные дни и часы с 9 различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. А на этой волне слушайте нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же странице вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества.
Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. И пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Скільки я пройшов доріг, о Боже мій, скільки серце було зранене, Боже мій, Боже мій, Боже мій, гине людство в морі зла, о Боже мій. Брат на брата виступав, Боже мій, Боже мій. У ім'я Твоє я прошу, Боже мій, зли любов Твою святу, прийди скорій, розірви кайдани зла, розірви, розірви. Боже мій, зли любов Твою святу, прийди скорій, розірви кайдани зла, розірви, розірви. Нехай всі знають, що Церква Христова жива, і сили пекла зруйнує. Служити, брате, стань в ряди Христа мерщій. Мерщій. Ось йдуть дружні нашими рядами воїни Христа. І пекло під їхніми ногами силою Христа. Над ними стяг Ісуса в'ється, надія, віра і любов. Їх шлях веде до Ханаану, чудовий Божий край. Ось йдуть дружніми рядами воїни Христа. І пекло під їхніми ногами силою Христа. Над ними стяг Ісуса в'ється, надія, віра і любов. Їх шлях веде до Ханаану, чудовий Божий рай. Ось йдуть дружніми рядами воїни Христа. І пекло під їхніми ногами силою Христа. Над ними стяг Ісуса в'ється, надія, віра і любов. Їх шлях веде до Ханаану, чудовий Божий край.
Які ж то гарні кроки благовісників, звіщаючих про щастя, про мир, про спокій, про спасіння, які вони мужні.
Мир вам, мои дорогие радиослушатели, у микрофона Игорь Пустынович. В последние несколько недель я размышлял об одной библейской истории. Я думаю, что эту историю знают все христиане и даже те, кто ни разу не читал Библию. Это история о Давиде и Голиафе. Сегодня я хочу вместе с вами вспомнить эту историю, записанную в первой книге Царств, 17 главе, а так как вы все знаете эту историю, то я прочитаю только стих 48. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. Хочу сказать вот о чем, прежде чем мы перейдем к самой истории. Дело в том, что страницы Библии подобны срочной телеграмме, в которой короткими словами излагается суть всего происходящего. Иногда в отправленных телеграммах были написаны одно или два слова, из которых получатель извлекал много понятной только для него информации. Библейский язык в описании событий, связанных с Давидом, подобен языку телеграммы, которую мы получили спустя 3000 лет, и нам нужно сегодня в этих сжатых строчках древней телеграммы правильно увидеть те события. Очень хорошо сумел прочитать короткие строки телеграммного библейского текста о сражении Давида с Голиафом Макс Лукада. И я в сегодняшней радиопрограмме использую текст из его книги «Выйди навстречу своим Голиафам», а в следующей нашей радиопрограмме, если будем живы и Господу будет угодно, мы поговорим особо о мече Голиафа. Стройный юноша наклоняется к ручью. Его колени намокли, вода приятно холодит руки. Если бы его мысли занимала собственная красота, он мог бы полюбоваться своим отражением в глади ручья. Его волосы цвета меди. Он загорелый, румяный, и при виде его глаз у еврейских девушек перехватывает дыхание. Но он не смотрит на свое отражение, он ищет камни. Гладкие, небольшие камни. Он кладет их в свою пастушью сумку, чтобы потом использовать для пращи. Плоские камни приятной тяжестью ложатся в ладони, и пущенные точной рукой всю свою сокрушительную силу обрушивают на голову льва, медведя или даже великана. Голиаф смотрит на него со склона холма, и только чувство недоумения удерживает его от желания громко расхохотаться. Огромная армия филистимлян превратила свою половину долины в лес ощетинившихся копий. Рычащая, кровожадная толпа громил, покрытых татуировками и обменивающихся грубыми шутками, нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Голиаф возвышается над всеми. Его рост едва ли не достигает 3 метров, а доспехи весят почти 57 килограммов. Он издает грозный рык, словно бык, готовящийся к бою. Он играет напряженными мышцами. На другой стороне долины израильское войско слышит его хвастливые слова. «Сегодня я посрамлю полки израильские! Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем!» Но еще ни один израильтянин не ответил на его вызов. До сегодняшнего дня, до появления Давида. Давид появился в лагере утром. Он оставил своих овец, чтобы принести братьям на поле боя хлеб и сыр. Там он услышал, как Голиаф поносит Бога, и без промедления принял решение. Он взял свой посох, нашел у ручья 5 гладких камней, положил их в пастушью сумку и с пращой в руке возвратился к месту событий. Затем он пошел навстречу филистимлянину. Голиаф презрительно фыркает при виде парнишки. «Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?» Худенький Давид — огромный грубый Голиаф. Щепка против торнадо. Детский велосипед, вставший на пути самосвала. Каковы шансы Давида победить Голиафа? Пожалуй, у него больше шансов, чем у тебя в борьбе против твоего собственного Голиафа. У твоего Голиафа нет ни меча, ни щита. Он вонзает в тебя острие безработицы, одиночества, сексуального насилия или депрессии. Твой великан не марширует хвастливо в долине дуба. Он хозяйничает у тебя в офисе, в твоей спальне или классе. Он заваливает тебя счетами, которые ты не можешь оплатить, дразнит оценками, которые ты не можешь получить, сталкивает тебя с людьми, которым ты не в состоянии угодить. Он заливает тебя водкой, от которой ты не можешь отказаться, все глубже затягивает в порнографию, которая крепко держит тебя в своих цепях. Он сковал тебя работой, от которой тебе не убежать. Он преследует тебя прошлым, которое ты не можешь стряхнуть с себя, и будущим, на которое ты боишься взглянуть. Ты хорошо знаешь рык своего Голиафа. Давид слышал заявление, которое великан повторял утром и вечером в течение 40 дней. «Твой великан делает то же самое. Первая мысль с утра и тревога перед сном о нем. Твой Голиаф подчиняет себе весь твой день и угашает твою радость. Как долго он тебя мучает? Племя Голиафа было древнейшим врагом израильтян. Иисус Навин изгнал их из земли обетованной за 300 лет до описываемых событий. Он уничтожил всех, кроме жителей 3 городов – Газы, Гефа и Азота. В городе Геф гиганты плодились так же быстро, как сорняки в огороде. Знаешь, где вырос Голиаф? Да, ты прав. Он вырос в Гефе. Его предки относились к израильтянам так же, как пираты к флоту его величества. Когда воины Саула увидели Голиафа, они заныли. «О, нет! Мой отец воевал с его отцом! Мой дед воевал с его дедом! Ты тоже жалуешься на подобные вещи? Я становлюсь трудоголиком точно так, как мой отец. В нашей семье разводы повторяются из поколения в поколение. У моей мамы тоже не было близких подруг. Неужели это будет продолжаться вечно?» Голиаф постоянно стоит у тебя на пути, безжалостный и рычащий, как 2 добермана. Он ждет тебя с утра, мучает по ночам. Он испортил жизнь твоим предкам и теперь преследует тебя. Он заслонил собой солнце и заставляет тебя оставаться в тени сомнений. Телеграмма 3000-летней давности доносит к нам короткую фразу о том событии. «И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись». Но что я хочу сказать тебе? Ты знаешь Голиафа. Ты узнаешь его походку и нервно вздрагиваешь, когда он начинает говорить. Вопрос в следующем. Видишь ли ты что-нибудь, кроме него? Тебе знаком его голос, но слышишь ли ты что-нибудь, кроме него? Давид видел и слышал намного больше этого. Прочитай снова слова, которые он произнес. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Как только Давид появляется среди воинов, он начинает говорить о Боге. Воины даже не вспоминают о Боге. Братья Давида не произносят имени Господа. Но Давид делает первый шаг и сразу начинает говорить о живом Боге. С царем Саулом он говорит о том же. Он не обсуждает битву или другие вопросы. Саул слышит единственное, Богом порожденное заявление. «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Эту же тему он продолжает в разговоре с Голиафом. Великан насмехается над Давидом, а юный пастух отвечает ему: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что ни мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». До этого никто не упоминал Бога. Давид же говорил только о Нем. В этой истории прослеживается дополнительный сюжет. Здесь мы видим не только противопоставление Давида Голиафу. Здесь сосредоточенность на Боге противопоставлена сосредоточенности на великане. Давид видит то, чего не видят другие. Он отказывается смотреть на то, на что смотрят другие. Взгляды всего израильского войска устремлены на огромного, дышащего ненавистью громилу. День за днем. Все, кроме Давида, говорят об этом неандертальце. Все хорошо знают насмешки, требования, силу и позицию Голиафа. Все стали большими специалистами в этом вопросе. Но Давид все свое внимание сосредоточил на Боге. Он тоже видит великана, однако он прежде всего смотрит на Бога. Внимательно вслушайтесь в воинственный клич Давида. «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских». Обратите внимание на множественное число в этой фразе. «Воинство израильские, воинство». Обычный наблюдатель увидел бы здесь только одно войско, войско Саула. Обычный наблюдатель, но не Давид. Он видит также войска союзников в день победы, легионы ангелов и колонны святых, оружие ветра и силы земли. Бог мог уничтожить врага градом, как он это сделал для Моисея, обрушить на него стены, как для Иисуса Навина, или возгреметь сильным громом, как в случае с Самуилом. Давид видит воинство Бога, поэтому он торопится. Он бежит навстречу армии противника, чтобы встретиться с филистимлянином. Братья Давида закрывают глаза в страхе и смущении. Саул вздыхает при виде того, как юный израильтянин бежит к верной погибели. Голиаф запрокидывает голову в смехе, и этого вполне достаточно, чтобы чуть сдвинувшийся шлем приоткрыл часть лба гиганта. Давид видит свою цель и использует удачный момент. В наступившей мертвой тишине слышен только свист выпущенного из пращи камня. Он летит с огромной скоростью и вонзается в череп врага. Глаза Голиафа закатываются, ноги подкашиваются. Мертвый великан падает на землю. Давид подбегает к нему, выхватывает из ножен Голиафа меч, взмахивает им и обезглавливает великана. Можно сказать, Давид знал, как расправиться с гигантом. Когда ты делал то же самое в последний раз? Когда в последний раз ты бесстрашно бежал навстречу своим проблемам? Мы склонны ретироваться, прятаться под стол или пытаться убежать от них в ночные клубы запретных удовольствий или на ложе запретной любви. На какое-то время, на день или на год, мы можем почувствовать себя в безопасности, в изоляции, без боли. Но со временем проблемы обнажаются, спиртное выдыхается или любовник сбегает, и мы снова слышим рычание Голиафа. Его топот, его приближение. Попробуй другой вариант. Выступи против него с душой, переполненной Богом. Гигант развода, ты не войдешь в мой дом. Великан депрессии, может быть, у меня на борьбу с тобой уйдет вся жизнь, но ты не одержишь надо мной победу. Великан алкоголя, нетерпимости, насилия, неуверенности. Ты повержен. Как давно ты вкладывал камень в пращу, чтобы послать точный удар в своего гиганта? Давно, говоришь? В таком случае бери пример с Давида. Бог назвал его мужем по сердцу своему. Он больше никого так не называл. Ни Авраама, ни Моисея, ни Иосифа. Павла он называл апостолом, Иоанна любимым учеником, но никто из них не был назван мужем по сердцу Божьему. Выступи против него с душой, переполненной Богом. Можно читать историю Давида и удивляться тому, что Бог увидел в этом человеке. Он падал так же часто, как поднимался, и притыкался так же часто, как побеждал. Он победил Голиафа, но потерпел поражение с Версавией. Он одержал верх над теми, кто поносил его, Бога, но в пустыне присоединился к ним. Здесь он достойный скаут, а там водится с мафией. Он справлялся с войсками, но не мог управиться с семьей. Давид в ярости, плачущий Давид, кровожадный, ищущий Бога. 8 жен, 1 Бог. Муж по сердцу Божьему. В том, что Бог видел его таковым, для всех нас кроется надежда. Жизнь Давида совсем не похожа на жизнь непорочного святого. Безукоризненные души могут разочароваться в истории Давида. Но остальным она покажется весьма вдохновляющей. Мы с вами сидим в той же лодке. Мы тоже колеблемся между грациозным полетом лебедей и бегом рысцой с обвисшим брюшком, между пикантным шоколадным суфле и подгоревшим куском хлеба. В самые лучшие периоды жизни Давида не было человека лучше, чем он. В самые худшие его периоды трудно было найти другого хуже, чем он. Но сердце, на сердце, которое любил Бог, были черно-белые пятна. Нам всем нужно хорошо знать историю Давида. Великаны постоянно маячат неподалеку от нас. Это чувство отверженности, обиды, поражения, жажда мести, угрызения совести. Наша жизнь проходит в мучительной и беспрестанной борьбе за выживание. Великаны, нам нужно выйти к ним навстречу, но идти к ним поодиночке нельзя. Сначала и в первую очередь нужно сосредоточиться на Боге. Когда Давид делал это, великаны падали. Когда Давид этого не делал, он падал сам. Испытай на практику эту теорию с открытой Библией в руках. Прочитай 17 главу из первой книги Царств и перечисли те слова, которые говорил Давид относительно Голиафа. Я нашел всего два замечания на эту тему. Сначала он дает Голиафу свою оценку. «Кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» После этого он говорит о Голиафе с Саулом. Вот так. Два комментария относительно Голиафа, вполне точные и никаких вопросов. Он не спрашивает о воинском мастерстве Голиафа, о его возрасте, социальном положении или умственных способностях. Давид ничего не спрашивает о весе его копья, размерах щита или значении татуировки в виде черепа и скрещенных костей на массивной руке гиганта. Великаны, нам нужно выйти к ним навстречу, но идти к ним поодиночке нельзя. Давид много думает о Боге. Еще раз прочитай слова Давида, на этот раз обращая внимание на его упоминание Господа. «Воинство Бога живого», стих 26, «воинство Бога живого», стих 36, «Господь Саваоф, Бог воинств израильских», стих 45, «Ныне предаст Господь в руку мою, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле», стих 46, стих 47 передает нам слова Давида, «Не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Я насчитал 9 упоминаний о Боге. Мысль о Боге превосходит мысли о Голиафе в соотношении 9:2. Можно ли сравнить это соотношение с твоим? Размышляешь ли ты о милостях Божьих в 4 раза больше, чем о своей вине? Можно ли сказать, что твой список благословений в 4 раза превосходит список твоих жалоб? Превышает ли список твоих надежд в 4 раза количество твоих страхов? Стремишься ли ты в 4 раза чаще превозносить силу Божью? Или ты больше говоришь ему о своих нуждах? Нет? Тогда Давид тебе должен понравиться. Некоторые отмечают отсутствие чудес в его истории. В его жизни не было разделения Черного моря, не было огненных колесниц, как и не было воскресшего Лазаря, выходившего из могилы. Чудес в его жизни не было. Тем не менее, одно чудо все же было. Собственно, сам Давид и есть чудо. Его неровный путь ярким образом высветил следующую очень важную истину. Первое. Смотри на великанов, и ты споткнешься. Второе. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется. Подними глаза к небу, победитель великанов. Бог, который сотворил с Давидом чудо, стоит рядом с тобой. Готовый? Готовый сотворить чудо в твоей жизни.
Yeah. вещи пусть будут тоже я умней. Песня тебе, о славный Боже, в сердце сей. Все дарит тебе и славу, и поклон. Всем народам и державам песни
Вот такая поучительная история со страниц Библии пришла к нам. В ней много, очень много уроков для нас, жителей 21 века. Давид одержал победу, Голиаф убит. И на этом чаще всего заканчивают свою проповедь проповедники, учителя воскресной школы, как говорят американцы, happy end, счастливый конец. Но так ли было на самом деле? Давайте послушаем краткий очерк летописца о тех событиях, последовавших после победы. Что случилось с нашим героем Давидом? Как сложилась его дальнейшая жизнь? Я читаю первую книгу Царств, 17 главу, с 50 стиха и далее. «Одолел Давид филистимлянина прощою и камнем, и поразил филистимлянина и убил его». Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид побежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали, и поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шеаримской до Гефа и до Аккарона. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: «Авинир, чей сын этот юноша?» Авинир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авинир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего, Иессея из Вифлеема». Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу, и взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу, и снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул. и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч!» И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул увидел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил перед ними. Давида полюбила дочь Саула Милхола, и когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. И выдал Саул за него Милхолу, дочь свою, за мужество. И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. Вот такая красивая история со счастливым концом. Но в этом телеграммном тексте была одна фраза, на которую я обратил внимание. Послушайте ее. «И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем». Эта цитата заставила меня перенестись в мыслях во времена Иисуса Навина. Тогда была одержана тоже очень большая победа над городом Иерихоном. Блестящая победа, без применения воинского оружия и мастерства человеческого. Но лишь только силою Божьей разрушены были стены Иерихона. Но там, среди развалин павшего города, начала развиваться трагедия, повлекшая за собой десятки человеческих жизней. Прочитаем эту историю. Что же там случилось? Книга Иисуса Навина, 7 глава, с 19 стиха я читаю. Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай перед Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал? Не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил перед Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычею увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось. И я взял это, и вот оно спрятано в земле, среди шатра моего, и серебро под ним». Иисус послал людей, и они побежали в шатер. И вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым, и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в сей день». И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня, посему-то место называется долиною Ахор даже до сего дня. Что общего в этих двух событиях, между которыми несколько сот лет разницы? Вот послушайте, что написано о Давиде. «И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем». И вот что написано о том, что произошло в другом шатре. Это говорит уже Ахан. «Увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». Давайте попробуем еще раз посмотреть, что происходило там, в окрестностях долины Дуба. Давид, увидев Голиафа, так неприятно говорившего о Боге, об Израиле, решает выйти на сражение с ним. Об этом докладывают царю Саулу. Естественно, царь хочет видеть этого смельчака. Вот так Давид оказался перед царем израильским Саулом. И вот здесь происходит очень интересное событие. Тот, кого отверг Господь, дает совет тому, кто призван самим Господом. Отступник дает совет верующему. Саул учит Давида. «Возьми мой меч, возьми мое воинское оружие». Но написано: «И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина. Не мог Давид в доспехах Саула одержать победу над Голиафом. Не оружием царским одержана была победа, а оружием веры и упования на Господа. Позвольте, я сделаю маленькое отступление от тех знаменитых событий в долине Дуба, где Давид победил Голиафа. Исследователи Библии знают, что везде, где Господь проявлял свою деятельность, туда же спешил и противник его, дьявол. Так было в саду Едемском. Только что создана прекрасная семейная пара, Адам и Ева, и дьявол тут же и обольстил их. Вышел праведный Ной со своим семейством из ковчега после потопа. Тут же проявил себя сатана через Хама, сына Ноева. Выводит Господь евреев из египетского рабства, как тут же, несколько дней спустя, сатана предлагает им другого бога, тельца. И евреи принимают его. Не исключение и истории новозаветнего периода. Помните, как Павла с его другом провозгласили богами, потому что через них Господь действовал с великою силой, но тут же сатана проводит свою работу, и через несколько дней эта же толпа хотела убить их. Победа Давида была полностью от Господа и для славы Господней, но вот там же работал и сатана. И знаете, что он сделал? Кто знаком с этой историей, скажет: «Сатана начал действовать через Саула, желая погубить Давида». Да, это так, друзья мои. Но не только к Саулу подступил сатана. Он и Давиду оказал свое внимание. И знаете как? Мы с вами читали об этом. Вот послушайте. «И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем». Оружие Голиафа положил в шатре своем. Голову Голиафа Давид отнес в Иерусалим. А вот что же он сделал с оружием Голиафа? Положил в шатре своем. Зачем? Зачем тебе, Давид, этот меч, убивший множество людей? Послушай, Давид, а ведь на этом мече, наверное, есть и кровь твоих братьев-израильтян. Давид, ведь ты отказался от меча Саула, а взял меч Голиафа. Ты не захотел принять оружие от царя твоего народа, а меч иноплеменника ты внес в твой шатер? Говорят, грех и все проклятое, заклятое, греховное умеет ждать, как ждет в засаде лев.
Интересно, что на страницах Библии, где для многих исторических фактов не нашлось места, описывается история, случившаяся с Давидом на следующий день. Вот она. Послушайте. Это первая книга царств, 18 глава, я читаю с первого стиха. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу, и взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу, и снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Я надеюсь, вы заметили, что на следующий день Давид получил оружие из руки чистого человека, хотя это и был сын царя Саула. Ну а что же с мечом Голиафа? Есть такой закон, говорят, спектакля или театра. Если в первом действии на стене висит ружье, то в конце оно обязательно должно выстрелить. В сегодняшней нашей радиопрограмме мы больше не будем говорить о мече Голиафа. Скажу только, что он оказался там, где могли быть только освященные вещи. И стоит большой вопрос: а не был ли этот меч виновником смерти тех священников и их духовной слабости во времена царствования Саула? Но вот в жизни Давида это оружие выстрелило. И очень сильно. Но об этом в нашей следующей радиопрограмме.
Обещал Создатель нам, земным и смертным, что посев и жатва на земной планете будут продолжаться долго, постоянно, пока жизнь — сознание в Божьих созданиях. Вот и сеют люди, сеют, пожинают, пусть трудясь до пота, часто уставая, утешаясь будущим сбором урожая, времени напрасно все же не теряя. Радость наполняет сердце хлебороба, что, посеяв зерна, видит колос полный, виноградарь счастлив, с тоненькой лозинки собирает реки солнечных слезинок. В том закон природы, что весною сеют, а приходит осень, урожай снимают. Изобилье жатвы сердцу радость, правда? Можно ждать спокойно будущее завтра. Но в душе сегодня все-таки тревожно. Правда, я на землю зерен не бросаю, и не знаю, просто это или сложно, но одно я сердцем все же понимаю. Я живу, а значит, что-то сею каждый день, минуту и секунду, многое взошло и даже зреет на меже моей, отмеренной поутру. Боже, если правда все, что сею пожинать придется, многое бы надо срочно пересеять. Только вот сумею ли? За спиной все выше времени преграда. Не хочу я, чтобы были всходы на неровной почве грубости, обманов, лицемерия, раздражения, злобы, ненависти, горечи, изъянов. Их плоды страшат уже сегодня. Неужели сею раз навечно? Неужели, Боже, невозможно в этой жизни трудной, быстротечной мне еще раз борозду проверить, по которой шла, не замечая, что словами, мыслями, делами за собой посевы оставляла. Если б знала это, если б знала, будет ли средь сорняков суетных хоть совсем немного всходов добрых, или на дорогах мира тесных высохли они в местах безводных. Я б хотела, чтоб пожать навечно слово доброе, участие, правду, с близкими общенье бесконечное, милость, сострадание и отраду. Неужели нет такого семени в борозде моей житейской временной, чтоб плодом для жизни и спасения выросло сокровище нетленное? Если б можно было жить сначала до мозолей, до крови на пальцах, семя только б доброе сажало, а росток слезою б орошался. Понимаю, это невозможно, год за годом вечность поглотила. Оттого душе еще дороже Божья всепрощающая сила. Та любовь, что прошлое прощает, чтобы никогда уже не вспомнить. Злой посев с лица земли стирает, жизнь дает по-новому продолжить. Пусть ко всем стучится в сердце слово, что посеет человек, то жать придется, ведь никто начать не может снова. Но продолжить с Богом всем дается.
Каждый день лишь глаза открою рано утром. Он в небесной синеве, пробужденной на заре, сияньем чудным, всюду ты, бесконечный Бог Творец. Бесконечный Бог Отец в своем слове неизменный. Ты обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты за собой в край далекий неземной, летящим клином. Всюду ты, бесконечный Бог Творец, бесконечный Бог Отец, в твоем слове неизменный. Ты обитающий в сердцах, на земле, как
лучим в небо. В сердце духом ты живешь, песни те, что ты даешь, дороже хлеба.
Наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. И надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе 12 раз в неделю в разные дни и часы. А на этой волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!